Во-первых, я хочу сказать, что предыдущим уроком Раф Мендель заложил такую высокую планку, что мой дальнейший, как говорится, мои дальнейшие действия весьма отягощены, потому что особенно последние слова Раф Менделя, которые он говорил в своем уроке, это то, что насколько должно быть качественным изучение Торы, и насколько все должно быть практично и прямо и понятно. Вот поэтому обычно я сопровождаю свои уроки какими-то презентациями, наглядными материалами, которые в том числе мне помогают рассказывать то, что я рассказываю, держать какую-то структуру, иметь структурность и не забывать, потому что не забывать информацию — это очень просто иногда получается, особенно когда тема какая-нибудь специфическая, с которой не сталкиваешься часто, и помнить все имена, все первоисточники, ни в коем случае не ошибиться в том, что касается практической алахи, весьма тяжело. Вот, поэтому моя задача сегодня очень тяжелая. Но я сразу предупреждаю, что если мне придется выпадет честь отвечать на ваши вопросы, которые имеют какое-то практическое значение. И я даже на какую-то песчинку, долечку момента не буду уверен в правильном ответе, я так и буду говорить, что я не знаю. Этот вопрос запишем на будущее. Вот. Я перед тем, как начать конкретно отвечать на ваши вопросы, которые, я надеюсь, будут очень интересны, я хотел рассказать вам про один вопрос, который мне часто задают. И вообще, на самом деле, первый раз, когда я услышал этот вопрос, это были, как говорится, особые обстоятельства, целая история. Если бы мне кто-то такую историю рассказал, я, наверное, бы не поверил. Но уверяю вас, это случилось со мной много лет назад на самом деле. Вот вопрос, и вопрос кажется смешным, но на самом деле он, на него можно очень интересным образом ответить. И более того, из ответа на этот вопрос и из вопроса самого можно выучить какую-то вот важную идею, которая касается еврейского образа жизни и иудаизма. Так вот, вопрос. Я этот вопрос, ну, действительно часто слышу, ну, по крайней мере, точно раз в год. Раз в год кто-то мне такое спрашивает. Как кипа держится на голове? Вот такой простой вопрос. Этот вопрос едва ли подразумевает какой-то ответ, потому что держится и держится, точно не на клею, точно не гвоздями. Некоторые люди используют заколки, либо еще какие-то способы. У меня кипы держатся сами по себе, с помощью ньютоновской силы, силы земного притяжения, силы тяжести. Из-за трения ткани о мои волосы. Вот тут, собственно,
я знаю ответ, прошу прощения, я знаю ответ. Как мама мальчиков. Чем короче волосы у ребенка и у мальчика подстрижены, тем лучше держится кипа. Чем длиннее волосы отрастают, сразу начинает кипа спадать, и это знак того, что пора стричься.
Или если грязные волосы, то... Но ладно, сейчас расскажу, в каких обстоятельствах первый раз мне задали этот вопрос. И как, собственно говоря, это все дело было. Я учился в еврейской школе в городе Пинск, еврейской религиозной школе. То есть я был школьником, не помню, в каком классе я учился, может быть, 9 класс или 8 класс, точно уже не вспомню. И Пинск находится возле города Брест, соответственно, возле польско-украинской белорусской границы. А я сам жил в Минске. Минск находится в середине страны. И с каникул на каникулы и так далее я был вынужден ехать поездом. И был вот такой ночной поезд Минск-Пинск, Минск-Брест, который всю ночь ехал. Всю ночь ехал в город Пинск. Вот. И в поезд я обычно ехал плацкартом, если кто знает, что такое плацкарт белорусской железной дороги. И как-то раз я ехал, это было вечернее позднее время, я сидел и читал какую-то книгу. Напротив меня сидела девушка, которая всю дорогу на меня очень внимательно смотрела. Такие взгляды часто можно словить не в Израиле, если ты в общественном месте ходишь в еврейском головном уборе, в кипе. То есть если у тебя, как говорится, есть вторичные признаки еврейские на твоем теле. Вот. И вот она смотрела на мою кипу. Вот. И через какое-то время прошло, не знаю, минут 10, и тяжесть этого взгляда меня немножко начинала беспокоить. Поэтому я решил разрядить обстановку, и я у него спросил, может быть, вы что-то хотите спросить, что-то хотите сказать, вы так на меня смотрите. И она говорит, да, я хочу спросить. Вопрос, как вот эта шапочка, как кипа держится на голове. Я, собственно говоря, сказал, ну, просто держится, ничего сложного нет. Вот. И потом разговор зашел за околоеврейские темы, и эта девушка меня спросила, а правда ли, что у раввинов растут рога? Я вначале от такого вопроса, который был связан с кипой, с головными уборами, я вначале оторопел, опешил, потому что я не мог поверить своим ушам, что на самом деле кто-то спрашивает такой вопрос, что у евреев или у раввинов растут рога. Вот, но я решил подыграть этой ситуации и сказал, что да, не только у раввинов, вот я молодой, может быть, в будущем когда-то стану раввином, поэтому у меня рога маленькие, и поэтому кипа на них хорошо держится. А вот раввины, они обычно шляпы носят. Почему шляпы? Потому что там уже большие рога выросли, поэтому их надо как-то скрывать. Вот. Такая история. Хотите верьте, хотите нет. Но на самом деле, какое учение, либо какую идею можно выучить из этого вопроса? Человек, который задает такой вопрос, как кипа держится на голове, как правило, не знаком с еврейским образом жизни. А еврейский образ жизни подразумевает постоянное, ежедневное, рутинное повторение каких-то действий, заповедей, исполнения заповедей, каких-то ритуалов и так далее. И когда мы часто что-то делаем, когда у нас есть навык повторения какого-то действия, даже если оно сложное, мы привыкаем его делать и не обращаем внимания на его сложность. То есть, не знаю, кататься на велосипеде. Кажется, чисто вот кто-нибудь, допустим, если у кого-то домашнее животное есть, не знаю, кошечка, собачка, попробуйте кошку, собаку научить кататься на велосипеде. Кажется, это очень сложная задача. Но люди учатся, вот, и через определенные повторения действий механических, которые нужны, чтобы кататься на велосипеде, человек не забывает этот навык, и он для него становится простым. То есть, если человек уже научился кататься на велосипеде, он на нем катается, он не падает с него, даже если он много лет делал перерыв в этом действии. То есть, создается какая-то рутинность в нашем мозгу, в сознании, создаются какие-то нейронные связи, которые нам повторяют это делать с легкостью. Вот. И на самом-то деле то же самое с кипой. Наверное, человек, который первый раз надевает кипу, или надевает кипу раз в год, когда он приходит в синагогу на Йом-Кипур, то это для него некомфортная ситуация, он не привык к такому, и кипа действительно падает с головы, К нам в синагогу в нашем городе часто приходят гости, и я могу это заметить, как точно такие же кипы, которые практически у меня на голове, которые я им даю, как гостям в синагогу, у них они не совсем хорошо на головах держатся. Почему? Потому что нету навыка, потому что это впервой. Вот. И, соответственно, учение, идея такая, что нужно нарабатывать навыки в исполнении заповедей, и тогда заповеди не будут казаться чем-то сложным. Создание рутинности. Но, с другой стороны, заповеди не должны превращаться в необдуманные действия. Любая заповедь — это все-таки наша связь с чем-то божественным, и исполнение заповеди должно быть осмысленным. Поэтому очень важно помнить и думать, что мы делаем и как мы делаем, и для чего. Вот. И, соответственно, продолжая тему про кипы, Мирьям спросила в чате, почему раввины чешут голову при помощи кипы? Это очень хороший вопрос, который тоже связан с еврейским законом. Потому что при изучении Торы, либо при молитве, когда человек молится или когда изучает Тору, человек должен находиться в состоянии ритуальной чистоты. И, как сказано в наших книгах, если человек дотрагивается до мест на теле, которые обычно скрыты одеждой, то он становится, его руки становятся ритуально нечистыми. Вот. И, соответственно, их нужно помыть специальным образом. И, собственно, чесать голову, чесать волосы входит вот в ряд вот этих действий, которые могут сделать человека ритуально нечистым. Поэтому раввины, чем они, обычно раввины занимаются? Преподают Тору, молятся и так далее. Поэтому, а голова иногда чешется, такое бывает. Вот, и поэтому это тоже, наверное, на уровне инстинктов раввинских выработался навык чесать голову с помощью кипы, потому что тогда таким образом человек не становится ритуально нечистым. Да. Продолжим дальше. У меня в моем анонсе моего урока ко мне поступило несколько вопросов в WhatsApp, на которые я сейчас тоже отвечу и попрошу вас в дальнейшем, слушателей, подготовить следующие вопросы. Я их с нетерпением жду. Итак, уж получилось, что по контексту нашего сейчас обсуждения вопросы, которые мне поступили в WhatsApp, они схожи. Так вот, вопросы касаются омовения рук, вот этого самого ритуального омовения рук. И вопросы такие: как правильно омывать руки? Соответственно, в разных ситуациях. После посещения туалета дома днем и ночью, после общественного туалета в городе, если нет специального сосуда, специальной кружки для омовения рук, прогулки в лесу, после посещения кладбища и так далее. Вот, это такой комплексный вопрос, который включает в себя, соответственно, все законы омовения рук, не тела пьедая. Вот, на самом деле в наших законах, в Шулхан Арухе, который стоит за моей спиной в шкафу, законом омовения рук и вообще вот этим принципом духовной чистоты, нечистоты, посвящено довольно-таки много слов, много глав. То есть это целая область еврейского закона, которую довольно-таки долго нужно изучать. Поэтому вот в двух словах я, возможно, не все, на все эти вопросы смогу развернуто ответить. Но вкратце концепция такая. Есть у нас в нашей традиции такие вот законы, которые касаются омовения рук. В наше время нужно сказать, что так как мы не имеем дела с настоящей ритуальной нечистотой и чистотой, то есть мы не имеем дела с жертвоприношениями, с карбонот, которые были в храме, или коины в наше время не имеют отношения к службе в храме, то поэтому любое омовение рук в наше время не имеет вот такого суперстрогого статуса закона истории, как оно было раньше. И любое ритуальное, назовем это, омовение рук, которое делается в наше время, грубо говоря, разделяется на несколько категорий. Омовение рук, именно имеющие ритуальный характер перед молитвами и, соответственно, когда человек просыпается утром. В книгах по Алахе комментаторы, Ришоним, Шулхан Арухи и так далее обсуждают, какова причина ритуальной нечистоты, которая есть на руках человека после пробуждения утром, после сна ночью. И предлагаются раввинами несколько вариантов ответов. Один из вариантов это то, что в сон каким-то образом подобен смерти. То есть состояние, в котором находится тело человека при сне, во сне, имеет какое-то подобие смерти, мистически это по-разному объясняется, как такое может быть. И, соответственно, утром человек, когда он просыпается, как бы немножко воскрешает, возвращается к жизни, а мертвое тело имеет вот ту самую ритуальную нечистоту, туму. Соответственно, чтобы эту туму особо убрать, нужно особым образом омывать руки. Есть еще ритуальное омовение рук, которое мы делаем, чтобы помнить о каких-то вещах. То есть оно не имеет напрямую связи с вот этим, с этой концепцией ритуальной нечистоты, а делается в память о чем-то. Например, когда мы моем руки перед тем, как поесть хлеб. Делаем не тело кидаем, чтобы перед тем, как что-то едим, с трапеза, мы едим хлеб. В этом случае мы моем руки в память о том, как поступали коэны в храме, которые омывали руки из-за принципов ритуальной чистоты и нечистоты перед служением, то есть перед тем, как они будут есть мясо, карбонот или есть хлеб в храме и так далее. То есть мы это делаем в память о храмовом служении. Тот же самый похожий концепт, комбинированный, выполняется, когда человек выходит с кладбища. С одной стороны, он находится после посещения кладбища в состоянии вот некой такой ритуальной нечистоты, но омывание рук делается таким образом, чтобы это подчеркнуть, что вот он сейчас на кладбище был. Поэтому, например, после посещения кладбища, после омовения рук не вытирают руки, чтобы как выделить этот ритуал таким образом. Вот. Есть разные обычаи, каким именно образом омываются руки в той или иной ситуации, сколько раз, в какой очередности поливают руки водой из специального сосуда. Да, и забыл сказать, важная вещь, для любого ритуального омовения рук по еврейской традиции необходим сосуд, необходима какая-то кружка, что-то, где находится вода. То есть нельзя просто руки, только в крайнем случае, но по-нормальному так нельзя, опустить их в водоем или воду, или чтобы, если вода течет где-то, под текущей водой омыть руки. Так позволяется поступать только в постфактум, только в крайних ситуациях. По-нормальному нужен какой-то сосуд, какая-то кружка. Поэтому придумали очень давно вот эти замечательные кружки с двумя ручками, что тоже не случайно, потому что после сна омывают руки из вот этой кружки поочередно. И несколько раз льют воду на руки. Для чего это делается? Как объясняют комментаторы Шулхан Аруха, это делается опять-таки для соблюдения вот этого особого ритуала избавления от духовной нечистоты. И вот якобы первая вода, которая осталась на руках после омытия первого поливания рук из кружки, вот эта вода, которая, капельки воды, которые остались на руках, они ритуально нечисты. И поэтому в следующий раз, когда мывают руки, их смывают. И чтобы одной рукой не дотронуться до другой и так далее, чтобы весь этот процесс был выполнен надлежащим образом, вот придумали такую кружку с двумя ручками, для, чтобы избежать вот этой проблематики. Что я считаю, это интересный такой культурный момент. Кто бы мог подумать? Вот спросите ваших друзей, знают ли они, почему нужны две ручки в кружке, которая омывает руки или на тело отъедаем. Вот. Вот. И какая очередность, сколько раз, есть разные традиции, это нужно уточнить у своих раввинов, в своей общине, какой традиции вам нужно пользоваться. Да, продолжая тему мытья рук, замечательная тема. Если просыпаешься ночью несколько раз, нужно ли каждый раз омывать руки? В принципе, да. В принципе, это необходимо. Если человек ночью вот, поспал определенное количество времени, которое бы считалось сном. Вот. Есть разные мнения в самом Талмуде, сколько времени длится или имеет продолжительность вот тот самый сон, то, что называется сном, после чего как бы считается, что человек поспал. Есть разные мнения. Я, честно, сейчас не помню, какое мнение является практической лохой. По-моему, 17 минут или 30 минут. Да, 30 минут.
Может, вдогонку тогда вопрос к Водорав, который тоже меня очень часто спрашивают про пробуждение. Каждый ли раз после пробуждения нужно благодарить Всевышнего за то, что мы проснулись? Говорить «моде они».
Я думаю, нет. Я думаю, что ну, все-таки «моде они» — это часть «беркота шахар», часть утренних благословений, которые все же один раз произносится утром, когда человек полностью пробудился, полностью встал.
Это не слышится логичным, простите, потому что если человек уснул, то он может и не проснуться даже на какое-то короткое время. И нужно поблагодарить Творца за то, что он дал нам такое чудо, и мы вернулись к жизни.
Ну, в любом случае, наверное, хуже не будет, если сказать мудрани несколько раз, если уж так получается, что человек ночью несколько раз просыпается, но все-таки мне кажется, что нужды такой нет.
Тем более там нет шамаши.
Ну, хуже от этого точно не будет. То есть это даже не браха, где есть имя Ашема, где нужно обязательно вот та самая духовная чистота, омывание рук и быть одетым надлежащим образом. То есть Модани в этом плане исключительный текст, который не будет лишним, наверное, сказать несколько раз. Но мне кажется, что нужды нет.
Хорошо, тогда вы затронули тему. Друзья, не надо тут сидеть и отмалчиваться и последние 5 минут писать бешено ваши вопросы. Мы точно не успеем, следом за нами есть еще лектор, поэтому пишите вопросы сейчас. Ирина спрашивает, омывать ночью более одного раза надо из кружки или из крана?
Любое вот это именно ритуальное мытье рук, которое тоже не нужно его путать с гигиеническим омыванием рук, то есть для гигиены после посещения уборных, скажем так. Любое вот именно ритуальное омывание рук необходимо делать из кружки. Ну, не обязательно кружка, это может быть любой сосуд. Кружка просто в этом плане имеет практическое преимущество.
Я вижу, я понимаю, почему люди молчат, потому что большинство слушателей, они не живут в Израиле, скорее всего, и у людей нет традиции задавать вопросы раввину. По какому поводу вообще можно задавать вопросы раввину? Ответьте, пожалуйста, потому что многие считают, что раввина беспокоить нельзя, он очень сильно занят, у него безмерное количество дел, вот. Но люди при этом забывают, зачем раввин учился много-много лет и все это учил. Вот давайте попробуем с этим поборемся.
И есть такая шутка, как говорится, в нашем раввинском профсоюзе, что раввин – это бесплатный психолог и коуч, тренер личностного роста. Тренером личностного роста, психологом, психоаналитиком и так далее, люди платят большие деньги за консультации. А раввин все абсолютно те же функции выполняет бесплатно. Вот это вам такой, дорогие слушатели, хороший лайфхак, как сэкономить деньги. Вот, на самом деле к раввину можно обращаться абсолютно по разным вопросам. И я могу про себя говорить, я не знаю, не спрашивал своих коллег, и говорить про себя, я любым вопросом всегда очень рад. И более того, я в какой-то мере даже коллекционирую для себя хорошие вопросы, собираю. Вот, и люблю хорошие вопросы, сложные вопросы. Я очень уважаю, люблю вопросы, на которые я не могу сразу дать ответ, которые нужно саму поискать, поизучать предмет, потому что это помогает в том числе и мне интеллектуально развиваться, в том числе в знаниях Торы. И я считаю абсолютно уместным задавать любые вопросы, которые связаны с еврейским образом жизни, с еврейским законом, алахой, раввином. И просто нужно, как говорится, быть готовым, что раввины могут из-за своей занятости или из-за каких-то других факторов не всегда быстро на них отвечать. Вот тут уж зависит все от какой раввин, какая у него занятость, какие у него другие есть обязательства и обстоятельства. То есть я считаю, что любые вопросы умерены. Вот. Я очень люблю именно вопросы, которые касаются технологии и практической алахи, законы шаббата, законы кашрута. Мне это кажется всегда очень интересным. Но в то же самое время я очень люблю вопросы, которые касаются объяснений текста Торы по недельным главам и так далее. Часто такие вопросы тоже мне помогают узнавать самому что-то новое, развиваться. Вот. Собственно говоря, любые вопросы уместны. Есть история, я всегда забываю про кого из раввинов эта история, про одного из ахроним, про кого-то из раввинов 19 или конца 18 века. История, что уважаемый мудрец, давал для своих ближайших учеников очень сложный урок по еврейскому закону. Они сидели, изучали алаху, очень сложная тема. И такая атмосфера учебы была очень интенсивной. Все думали, у всех, как говорится, кипели мозги. И вдруг врывается в комнату, где проходил урок женщина из того города, местечка, где они жили. И тут нужно понимать обстоятельства, что так просто к большим раввинам нельзя попасть, нужно пройти какой-то фейс-контроль, как говорится, security. Так просто к большим раввинам зайти нельзя домой, либо в их синагогу, в их офис и так далее. Вот, но женщина каким-то образом прорвалась, вот на середину урока вбежала в комнату и сказала раввину: у меня вопрос жизни и смерти. Срочно мне нужен раввин, срочно ответьте мне на вопрос. И раввин, конечно же, обратился к этой женщине и спросил: да, конечно, в чем вопрос? Она говорит: ужас, ужас, случилась катастрофа. В общем, случилась такая катастрофа. У меня на плите стояла кастрюля, где была молочная каша, молочный суп, целая большая кастрюля, и туда упала кошка. кошка моя бегала, не знаю, мышей ловила и случайно упала в кастрюлю. И женщина говорит, слава богу, кошка выжила, она сразу же выпрыгнула, с кошкой все нормально. Но вот теперь у меня вопрос о кошерности, с одной стороны, каши, потому что там кошка ж не кошерное животное, вот, и попала в кашу. А с другой стороны, кошерность самой кошки. Кошка же мясная, а каша молочная. Получается, теперь кошка – это мясо с молоком. И что дальше делать? Вот. А кошка нужна, она мышей ловит. И вообще, любимая кошка, и что дальше поделать? Этот раввин подошел к шкафу, сказал женщине, это очень сложный вопрос, нужно с этим разобраться. Достал с полки большую книгу, где много разных комментариев, открыл, начал читать, всматриваться, и через несколько минут сказал женщине, Аллаха такая, кошка не кошерная, но ее можно оставить дома, чтобы она ловила мышей. И счастливая женщина ушла домой. Ученики раввина все это время сидели с открытыми ртами, вообще не понимали, что происходит. И один из ближайших учеников спросил раввина, что происходит, что за беспредел. Я сейчас вот такие все вопросы как бы серьезным людям будут задавать. На что раввин сказал своему ученику, что ты кое-чего не понимаешь. Да, в действительности, по правде говоря, вопрос может быть комичный, смешной, простой, неуместный, но он действительно человека беспокоил. И если над человеком посмеяться или прогнать его, или не дать достойный ответ даже на неуместный вопрос – то в следующий раз, когда будет у человека вопрос действительно, который будет касаться жизни и смерти, или он не будет осознавать, что это очень серьезный вопрос, он его не пойдет спрашивать. А так он будет всегда спрашивать.
Ну, это как суп из русалки. Можно посмеяться, но на самом деле этот случай рассматривается, да? Вопросов здесь на самом деле навалилось. Слушайте, спасибо вам, друзья. Я зачитаю, с вашего позволения, потому что чат только мы с вами видим. На какой хлеб говорится благословение? Только белый или любой?
На любой хлеб, на любой из любой муки, то есть на хлебобулочное изделие, которое сделано из муки 5 видов злаковых, и при соблюдении определенной технологии нужно говорить браху на хлеб, амой целех амин арец. В Талмуде и в дальнейшем в аллахической литературе в Шулхан Арухе обсуждается очень сложный случай, который называется пат аба бекиснин, что значит хлеб в каких-то особой форме, или кармашках и так далее. То есть обсуждается какое-то сдобное изделие, которая вроде как хлеб, обладает характеристиками хлеба, но, с другой стороны, имеет какие-то особенности, и поэтому на этот продукт не говорят браху амой целех амин арец, соответственно, как на хлеб. И в Талмуде, и дальше в Шулхан Арухе обсуждаются различные детали, что это за характеристики. И приводится несколько мнений, несколько характеристик. В Талмуде несколько раввинов предлагают свои версии, что это за характеристики. Например, если этот хлеб крошится, если это так выпечка, которая крошится, которая сухая, то значит это изделие, даже если сделано из муки и воды, там дрожжи и так далее, все, что в хлебе нужно, не является хлебом. Другая версия, если это хлебобулочное изделие, если это сдоба чем-то наполнено, не знаю, пирожки с мясом, с капустой. Если даже тесто для пирожков сделано по такому же самому рецепту из таких же ингредиентов, как тесто для хлеба, то сам конечный продукт не выглядит как хлеб. И другой вариант, который предлагают раввины, это если в самом тесте само тесто замешивается на нестандартных ингредиентах. Например, там слишком много яиц или молоко, или бы еще что-то. То есть не как обычное тесто для хлеба. Соответственно, вкусовые характеристики этого продукта будут отличаться от хлеба. Он будет либо слишком сладкий, либо что-то такое. Вот. И вот тут определить, вот такое хлебобулочное изделие является хлебом или нет, это целая большая сложная тема. И тут Аллаха, закон практически будет отличаться для ашкеназских евреев, для сефардских евреев. И в разных общинах тоже приняты разные, разные правила. Вот. И даже дело касается мацы. Даже в маце. Потому что, например, для ашкеназских евреев, по мнению большинства ашкеназских аллахических авторитетов, маца – это всегда как бы хлеб. Маца имеет статус хлеба. Для сефардских евреев вот это наша ашкеназская маца, листовая, хрупкая, не будет являться хлебом. Соответственно, она вот будет иметь этот статус патабабы киснин не в праздник Песах. Вот. Поэтому, но если возвращаться к оригинальному вопросу, хлеб, неважно из какой муки он сделан, ржаная мука, либо пшеничная мука, очищенная, неочищенная и так далее, соответственно, неважно, белый, серый, либо черный, это всегда будет хлеб, и всегда на этот хлеб нужно говорить благословение «Амой целых минавц».
Спасибо вам большое. Следующий вопрос. Вопрос по високосному году. Не совсем понимаю формулировку. Годовщина, выпадающая на Адар, отмечать два раза.
Наверное, годовщина. Два раза. Это очень такой вопрос. Это очень частый вопрос. Тут имеется в виду Йорцайт. Годовщина ухода в небесную ешиву родственников, если эта годовщина выпадает на Адар. И, соответственно, сейчас год высокосный, этот год, соответственно, Адаров 2. И вот когда годовщина, когда Йорцайт нужно отмечать, нужно выделять этот день в первом Адаре или во втором Адаре? Это хороший вопрос. И ответ на этот вопрос такой. В высокосный год, вообще это в Талмуде обсуждается, это очень сложная тема, потому что это касается празднования праздника Пурим. Да, Пурим. Когда нужно Пурим праздновать? В первом Адаре или во втором? И в Талмуде раввины приходят к выводу, который потом зафиксирован в Шулхан Арухе, что именно второй Адар, Адар Бет, является как бы основным. Соответственно, все, что в обычном году делается в месяц Адар, в высокосном году делается в Адар Бет, второй Адар, соответственно, празднование Пурима, и это же касается Йорцайта, годовщины, или, не знаю, если кто-то день рождения отмечает, у него день рождения в Адаре, тоже в высокосный год правильнее праздновать день рождения в Адар Бет.
Да, мы дома так и делаем, спасибо. Вдогонку вопрос про безглютеновый хлеб, если нужно говорить эмоции. Гречневая мука бездрожжевой, ну, неважно, дрожжевой или нет хлеб. То есть нужно ли говорить эмоции на благословение на хлеб, если он не содержит глютен?
Я сразу скажу, как я анонсировал вначале, если я немножко не уверен, я сразу скажу, что я не знаю про безглютеновый хлеб, я не знаю. И что я не знаю, я не совсем знаком с технологией производства безглютенового хлеба. Что подразумевается? То есть если это хлеб, который все же сделан из обычной муки, и выглядит как хлеб, но просто каким-то химическим образом, технологическим, самого глютена нету в муке, это одна история. Либо используются какие-то другие ингредиенты, которые делают продукт безглютеновый, который похож своим внешним видом на хлеб. Это немножко разные ситуации. И я полагаю, что если безглютеновый хлеб, это как бы хлеб из обычной муки, но просто без глютена, то он тоже будет считаться хлебом, наверное. Я не очень уверен. То, что касается хлеба из гречневой муки, либо из какой-либо другой муки, которая не входит вот в эти пять видов злаков, которые Талмуд перечисляет, то есть это, собственно говоря, стандартные пшеница, рожь, ячмень и спельта, то есть подвиды пшеницы и ржи, мука всех других злаковых, вообще абсолютно любых, в том числе гречка, рис и так далее, гречневая, рисовая мука, или какие там еще есть экзотические всякие варианты, это не будет считаться как такой продукт мучным, сдобным по еврейскому закону, соответственно, это не считается хлебом.
Спасибо, здесь роскошный вопрос пришел. Как определить начало и конец шаббата на северном или южном полюсе, когда речь идет о полярном дне или ночи?
Это тема, которая до сих пор не имеет четкого определения в Аллахе. То есть этот вопрос не обсуждался в Талмуде. Его обсуждают только раввины последних времен Ахроним, поэтому есть, соответственно, разные мнения по этому поводу. Вот, если кто-то собирается в полярную экспедицию, все же нужно спросить своего раввина, как поступать. Относительно мнений, которые есть, похоже, спор, если мне не изменяет память, есть по относительно астронавтов, космонавтов, которые в космосе, как они определяют время наступления шаббата и так далее. Вот, если говорить про случай полюсов, если человек на южном или северном полюсе, то одно из мнений гласит, что время наступления шаббата и так далее соблюдается по последней точке, где есть день и ночь, то есть последняя широта, где все еще есть хоть какая-то ночь, вот, и или день, соответственно. И по вот этой точке определяется время наступления шаббата. И то же самое, если экстраполировать, можно сказать, что и в космосе должно происходить. То есть оттуда, откуда вылетел человек в космос, по этому месту определяется его время шаббата и всего другого. Вот. А есть мнение одного из раввинов Ахроним, что вот в такие места, как полюса, где нет выделенных дня и ночи, и, соответственно, в космосе, еврею вообще не положено быть, потому что если еврей добровольно в такие места путешествует, он лишает себя возможности соблюдать определенные законы Торы. Кроме того, что посещение этих мест, в принципе, связано с определенным риском для здоровья и для жизни, что отдельный вопрос. Экстремальные виды спорта и вообще экстремальная деятельность. Про это как-то у меня был урок на Талдоте, где-то в архивах трансляций канала на YouTube можно его найти. Вот. Вот. Поэтому есть мнение, что лучше вообще в такие места не ехать, потому что непонятно, как поступать. И, соответственно, есть еще мнение, что вот в такой ситуации, где нету четкого определения дня и ночи, невозможно определить время, определяется все по самой главной точке на планете Земля, по Иерусалиму.
Спасибо вам большое. Вопрос Мария задает: кошерен ли сыр с плесенью? Я бы сюда добавила еще случай из Аллахи, когда мы знаем, что черви появились внутри сыра, и пока они на поверхности сыра, их кушать можно. Шок контент. А если они отделились от сыра, то... Ну, вернемся к вопросу про сыр с плесенью.
Вот, если про плесень говорить, плесень – это, как известно, грибы. Грибы, они кошерны, как и все другие растения. Поэтому сыр с плесенью, если это плесень, ну, грибы вот эти, подразумевается, что они съедобные, съедобные культуры грибов, то, соответственно, есть это можно. Если это не съедобная плесень, плесень из-за того, что сыр испортился, то есть это ядовитые грибы, то их нельзя есть, потому что нельзя вредить своему здоровью. Вот, если же говорить, да, очень интересный случай про сыр с насекомыми, с червями. Это такие сорта сыров до сих пор. Есть люди, которые едят и считаются они деликатесом. И в Талмуде, изучая формулировки Торы относительно запрета есть, употреблять пищу различных насекомых, раввины в Талмуде приходят к выводу, что только те насекомые запрещены Торой, которые появились на свет в своем естественном ареале обитания. То есть если жучки появились, родились на земле, комарики родились в озере и так далее, то вот тогда такие насекомые Тора запрещает. И это связано с очень четкими формулировками в самом тексте Торы. Вот. Если же насекомые появились там, где они не должны быть, например, в сыре, то, соответственно, они даже, если они там есть, черви и так далее, они не являются чем-то запрещенным, а как бы являются частью экосистемы сыра, а сыр сам по себе разрешен. Вот, поэтому это можно есть по закону. Да, это, конечно, не очень аппетитная история, но вот так. Добавлю интересный момент с вот таким сыром с плесенью. Как правило, все такие виды сыров, сыр с плесенью и так далее, они выдерживаются долгое время. И в любом случае такие виды сыров, особенно где есть плесень, они имеют очень ярко выраженный интенсивный вкус, очень яркий вкус. И по закону, если человек поел такой сыр, то по постановлению раввинов нельзя ему есть мясо, пока он не подождал 6 часов или другое количество часов, в зависимости от традиции, которую следует человек. Вот. То есть ждать нужно в данном случае не только между мясом и молочными продуктами, которые есть человек, но и в обратную сторону тоже, если человек вот поел такой сыр с интенсивным вкусом.
То есть такое же правило, как для твердых сыров, которые выдерживаются полгода.
Да.
Я сразу скажу, наверное, для слушателей, которые не литовского направления, мы уточняли, для хасидов Хабада это правило не работает. В Хабаде не держат 6 часов. Ну, спрашивайте у вашего раввина, пожалуйста. Спасибо. Следующий вопрос. Ирина, мы вас помним, любим. Сейчас, секундочку. Спрашивает Ирина, раз мы про еду заговорили. Порядок благословений на виды пищи, если кушаем не по плану, не по порядку, а по желанию в данный момент.
О, законы благословений, брахот – это самые сложные алахот, которые существуют. Так говорили мне в Ешиве в Колеле, когда я учился. И, наверное, это действительно так. И связано это с тем, что законы благословений, они структурно очень сложным образом записаны в Шулхан Арухе. И очень много есть нюансов. И еще почему эти законы сложны? Потому что они, многие законы благословений, не имеют аллахических аналогов в других законах в Торе. То есть многие законы в Торе каким-то образом связаны между собой. То есть, например, законы шаббата связаны с законами кашрута, условно, в каких-то, то есть есть какие-то пересечения в какой-то теории, на уровне теории закона. И поэтому тот, кто изучает законы шаббата, они тоже довольно сложны, но так как есть что-то схожее в других областях Торы, то поэтому все становится немножко проще. Что же касается законов Аллахот, благословений, брахот, то тут аналогов нет, и поэтому это все весьма сложно. Вот. И в законах благословений на пищу есть принцип приоритетности. То есть необходимо произносить благословение в определенном порядке, согласно определенным заданным правилам. И вот эти заданные правила, они меняются в зависимости от вещей, которые человек собирается есть. То есть что, грубо говоря, лежит на столе. И какие-то виды пищи являются всегда приоритетными. Даже если в данный момент человек не очень хочет это есть, но это находится на столе, это входит в его теоретические планы, его приема пищи, то нужно на эти вещи говорить благословение. Например, это касается выпечки. Выпечка или хлеб, это всегда имеет, или вино, это всегда имеет приоритетный уровень, и нужно говорить благословение в первую очередь на это. Что же касается других комбинаций, то есть если на столе находятся разные виды фруктов, то там тоже есть приоритетность, нужно говорить благословение на те фрукты, в первую очередь, которыми славится земля Израиля. И даже в тех фруктах, которыми славится земля Израиля, тоже есть определенный порядок приоритетности, на что в первую очередь нужно говорить браху. Вот, и там таким образом все не просто.
Я тут выучила от детей, когда они в первом классе из Талмуд Тора принесли вот такое правило «Хамага Эш». То есть это первые буквы основных названий благословений. Это вот такое главная лестница благословения. Амоци, мезонот и так далее. А в целом это читается «Хамага Эш». То есть от самого главного к самому маленькому. Спасибо. Следующий вопрос. До какого времени можно говорить благословение перед сном, если спать идем поздно или не спим в дороге?
Благословение перед сном, я объясняю вопрос, предполагаю, что речь идет про чтение шма перед сном. И там правило такое, вот, когда человек, у него появилось намерение окончательное заснуть, вот тогда следует и говорить шма алямита, шма перед сном, когда вот человек готов спать.
Спасибо большое. Тут еще был от Ирины вопрос. Немножечко мы его, к сожалению, пропустили. По омовению рук вернемся немножко. Что есть гигиеническое омовение и наполнение кружки? Какое? Можно ли доливать воду или довольствоваться тем объемом? Вообще, какой объем воды нужно выливать на руку?
Объем воды, который необходимо вылить на руку, это 86 миллилитров, если мне не изменяет память. Не очень много. Вот. Кружки у нас в наше время большие, нету обязанности их полностью заполнять, чтобы они были полностью полными. Достаточно, на самом деле, небольшого количества воды для вот этого самого омовения рук. И в кружку можно доливать воду, если закончилось, соответственно.
Спасибо большое, друзья. У нас осталась еще одна минута. Можно одно добавление вот к вопросу по сыру с плесенью, квадрав? Женщина спрашивала, является ли он кошерным. Мне кажется, здесь нужно обязательно сказать, что все сыры нуждаются в знаках кошерности, чтобы избежать поедания сычужных сыров, потому что сычуг – это фермент, который берется из желудка, то есть это чистое мясо с молоком. И здесь битуль бешишим не работает, правильно?
Все на самом деле немножко хитрее, потому что кошерный сыр тоже содержит сычуг. Производство твердого сыра, если про твердый сыр идет речь, возможно, в принципе, только одним способом. Это когда в молоко добавляют вот тот самый фермент сычуг, специальные бактерии, которые в природе обитают на желудках животных, то есть на желудке коровы. И в старые времена как делали сыр, то есть как люди додумались сделать твердый сыр? Это в желудок коровы, желудок, мешок, наливали молоко. И так как там на стенках содержался вот этот фермент, тот самый сычуг, потом получался сыр, твердый сыр. Технология не изменилась до нашего времени практически никак. Да, можно искусственно вырастить вот эти бактерии без использования желудков и так далее, коров. Вот, но плюс-минус технология такая же, и в Шулхан-Арухе, в Талмуде обсуждается, почему же, собственно говоря, нет запрет мяса с молоком. Вот, у нас не хватает времени ответить, почему, но в любом случае кошерный сыр в этом плане отличается от некошерного тем, что в кошерном сыре вот этот самый фермент, этот самый сычуг берут от кошерно зарезанной коровы. Специально в лаборатории, специально вот эту бактериальную культуру специальным образом выращивают. Вот. И да, любой твердый сыр должен обладать знаком, удостоверяющий его кошерности. Потому что только так можно удостовериться, что этот сыр сделали с помощью кошерного сычуга.
Вот это новости. Я слышала от девочек из общины Вены в Австрии, что изобрели какую-то альтернативу, технологическую замену именно вот этого природного сычуга на что-то химическое, и там уже вообще нету никакого смешения.
Да, есть такая технология. Она, не то, что она супер новая, она уже давно существует. И тут я должен рассказать о очень важном принципе, который касается еврейского закона. В Талмуде этот принцип именуется лоплук, не делают разницу. То есть если раввины создали какое-то постановление, которое ими объяснено определенным образом, что вот это есть постановление, запрет, который вот есть потому-то и потому, даже если появляется ситуация, где это объяснение самих раввинов не работает, то для того, чтобы не разрушать систему, чтобы люди не путались, чтобы система Аллахи работала сложно, не делают исключения. Соответственно, вот и это общий концепт, который касается всех аспектов Аллахи. Вот если говорить про сыр, так как раввины запретили нееврейский сыр, который произвели неевреи по одному из мнений, из-за вот этого некошерного сычуга, то поэтому мы не делаем разницу, и, соответственно, вот такой бактериальный, как он называется, микробиологический сыр тоже будет запрещен на уровне постановления раввинов.